Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. Александр Герцен считал, что театр – это высшая инстанция для решения жизненных вопросов. И если так, то сегодня, 27 марта, в день, когда подопечные Эмиль Помены отмечают Всемирный день театра, мы присоединимся к ним вместе с драматургом, режиссером и актером-импровизатором Дмитрием Минченком. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
Добрый день.
Недаром я хотела поговорить именно с вами, потому что вы как раз делаете нечто совершенно необычное, неординарное. Я подразумеваю, конечно, Канта. 2 года назад впечатлилась. Можно я с места в карьер? Вы единственный, кто делает такой театр, театр-импровизацию.
Знаете, Анна, дело в том, что страшно нескромно произнести, а иногда даже и страшно просто «да», потому что я никогда никому не могу объяснить, что то, что они видят как готовый спектакль, не требовало от меня вообще никаких временных затрат, кроме всей моей жизни и того, что мне дали мама и папа. Потому что, честно говорю, я сам не знаю, что со мной происходит. Мне говорят тему, я впадаю в какой-то страшный испуг, ступор. Потом я выхожу на сцену, и то, что я вдруг назвал когда-то метод апостола Павла. Я никогда вам дважды не повторю то, что я делаю, но я просто чувствую слово, которое меня ведет, и я точно знаю, что здесь должно быть напряжение, а здесь должен быть страх. А здесь должно быть разрешение этого страха. Мне посчастливилось, это большая радость была выступать с Михаилом Ефремовым и Женей Дятловым на сцене того же Кафедрального собора в более обычной постановке «Пауль Бартс. Ужин 4 руки», который придумала и организовала Вера Тривердиева, жена супруга Михаила Леоновича, моего старшего друга, великого композитора. И там, конечно, мы что-то репетировали, и я чувствовал, как по-другому вообще все становится, когда ты начинаешь репетировать. Но, к сожалению, если ты хочешь взаимодействовать с другими актерами, которые нуждаются от тебя конечного слова, после которого должны вступать они, то ты должен с ними репетировать. Хотя, повторяю, именно тогда и рождается то, что мы называем неправдой. Мне было гордо только одно. Люди уходили после моих спектаклей или уходят. Иной раз говорят, как будто мы были в церкви. А я не понимаю, почему они так говорят. Я ведь выступаю не только в соборах, но и в обычных театрах.
Месмеризм, возможно, вы излучаете, Дмитрий Анатольевич.
Вы знаете, я вообще боюсь говорить об этом подробно. Почему? Когда ты не знаешь, почему это происходит, то ты просто это оберегаешь. Мне очень нравится слово месмеризм. Почему? Когда я впервые узнал об Антоне Месмере, готовя постановку для МХАТ и для Олега Павловича Табакова, концерт обреченных, где действующими лицами были 2 женщины, и это обычно 2 вдовы, это чуть более необычно, и самая необычная их фамилия — вдова Моцарта и вдова Сальери, пытавшиеся разгадать, кто же убил гения всех времен и народов. Я тогда занялся месмеризмом, и вдруг мне показалось на уровне ощущения, благодарен вам за этот вопрос или за ваши ощущения, что не похоже ли то, что я делаю, на некое шаманство, колдовство. После этого я увлекся, естественно, Ежи Гротовским, но мне было все очень понятно, что он делает. Но он делал это с другими. Он повергал в какой-то транс, задвигал скорее транс своих актеров, а дальше они творили то, что хочет он. Но он не был на сцене. А я, получается, такое творю только сам с собой. Хотя, в принципе, зрители – такая же часть меня, да.
Один из моих обожаемых артистов Виктор Сухоруков говорил как-то, что театр – это все-таки действо, которое, по его мнению, начинается с 3 человек. Кто-то пришел, кто-то поздоровался, второй ответил, третий зашел, поссорил, помирил. То есть это все-таки вот для него 3+. С вами понятно, у вас есть моноспектакль, и это несколько больше, чем просто театральное действо. Но если абстрагироваться от этого, насколько массовые постановки вам нравятся или же камерные?
Вы знаете, я сейчас в театре в МХАТе имени Горького принципиально написал пьесу, где 20 действующих лиц, из них 13 главных, это об Исааке Дунаевском. Я, естественно, там видел свое участие в виде некого человека, который рассказчик, который рассказывает историю, и актеры ее ее разыгрывают. Но вы правильно заметили, я согласен с Виктором Сухоруковым, чей талант я очень ценю. Мы, кстати, оба скорпионы. Иногда мне кажется, что скорпионы, уж если переходить немного на космические вещи и понятия, более склонны к драматическому, к актерскому восприятию мира. Это тоже немаловажно. Так вот, по поводу замечаний Сухорукова и МХАТа. Я, когда выхожу на сцену один, то со мной, всеми моими партнерами становится публика. Либо 1500, как это было на сцене МХАТа Горького, когда я читал свои монологи и впервые проверил то, что один человек может покрывать пространство большой сцены. Хотя любой продюсер вам скажет, ну что ты, один человек – это камерная сцена или экспериментальная сцена. Нет, отвечу я, ерунда, потому что и один человек может заполнить собой все пространство, будь это 2 квадратных кубометра или 3, важна только магия отношения со зрителями. Если у тебя есть 4-я невидимая стена по Станиславскому, тогда ты точно ничего не заполнишь. Если ты эту стену разрушаешь, и я считаю, это принцип театра 21 века, то тогда зрители становятся твоими партнерами. А это принципиально другое состояние души. Но, повторяю, традиционный театр, он все-таки герметически замкнут. Если у тебя есть много персонажей, там, начиная с 3, по мнению Сухорукова, и заканчивая 20, как у меня сейчас в МХАТе имени Горького в постановке «Красный Моцарт», то ты поневоле как бы создаешь волшебную коробочку, за которой зрители должны только наблюдать в замочную скважину твоего воображения. Но сейчас в МХАТе вместе с Эдуардом Бояковым мы делаем такой любопытный эксперимент. Мы пробуем зрителей вовлечь в игру. Вещь абсолютно не новая, вы мне скажете. Десятки режиссеров, начиная с Мирхольда, вовлекали зрителей в игру. Мы хотим это делать по-другому, особенному. Не могу вам сейчас рассказать, потому что придется на эзотерическом языке это говорить, как это происходит с душой зрителя. Но это сродни тому загадочному явлению, которое в психоанализе называется перенос, когда вдруг зритель начинает отождествлять себя со мной, допустим, с персонажем. Так что, отвечая на ваш вопрос, скажу коротко. Когда у вас больше 3 человек на сцене, вы создаете замкнутый мир, в который должны затаскивать зрителя. Когда вы один на сцене, вы распространяете сферу своего воображения на всех смотрящих на вас, превращая их в себя. Зато они на сцене видят уже не тебя, а в свою очередь себя. Вот такая магия.
Возвращаясь к Константину Сергеевичу Станиславскому, которого вы упомянули ранее, например, Джек Николсон и Энтони Хопкинс, такие мастодонты, патриархи, гордятся тем, что следуют его системе. Вы же упомянули 4-ю стену. Соответственно, система Станиславского, ну не то чтобы не актуальна, наверное, здесь неверно будет такие определения давать, но тем не менее есть нечто большее сегодня или нечто большее требуется привнести. Так, нет?
Я с вами согласен, но почему? Не сотвори себе кумира. Пока мы будем слепо говорить, что есть только одна система, мы будем автоматически отвергать всех тех юродивых, которым принадлежу я, которые не укладываются в прокрустово ложе этой системы. Я не могу сказать, что она целиком мне непонятна или я другой. Нет, мы все проходим, желая, будучи помешанными на этом волшебном возвышении, которое зовется театральный подиум, театральные подмостки, но будучи помешанным на этом, мы все проходим более или менее один путь, который заключается в поиск искренности, ибо у него была своя методика нахождения правды. Ведь что по-настоящему, если ты не случайный актер в театре и просто живешь не за зарплату? Ради чего ты начинаешь писать пьесу? С чем ты не согласен, когда видишь произведение у других коллег? Фальшь. Ты всегда задаешь себе, а не коллегам, один и тот же вопрос. Как перестать быть фальшивым? Как добиться этой пронзительной искренности, которой почему-то умели животным инстинктом Олег Павлович Табаков, учеником своим меня он считал, или гениальный Смоктуновский, или те великие мастера, которых мы застали уже в своем поколении. Вот это ощущение естественности. Я для того, чтобы прийти к этому, закончил курсы, вы не поверите, при МГУ психологии, когнитивистики мозга, я пытался понять, как у нас в мозгу срабатывает ощущение красота, правда или неправда. Главное, правда или неправда. И вдруг понял, что все относится в бессознательной зоне, когда слух, прежде всего слух, реагирует на тембр голоса. Он первый говорит, если голос чуть громче, если голос чуть официальнее или форсирование, что начинается неправда. И дальше ты уже воспринимаешь то, что тебе показывает как некий посыл, как некий манифест. Это начинается зона неискренности. Так вот, со Станиславским меня роднит... Давайте оставим там слова «гений», «не гений». Это все полная ерунда. Если мы в профессии, мы ищем только искренности. Так вот, меня роднит с ним поиск. Он искал искренность свою, я ищу искренность по-своему. Потому что мы не должны забывать об одном. Что рождает систему? Социальный строй, который вокруг нас. В то время впервые прозвучало от психоанализа, я имею в виду начало 20 века, когда Станиславский находил свое зерно, этот посыл, исходящий от Фрейда, от Юнга, от всех психоаналитиков, всегда есть одна цель из множества других целей, которые человека одновременно обуревают. Ему хочется пить, ему хочется есть. Это на физиологическом уровне, это на уровне витальных потребностей. Но ему хочется точно так же жажда искренности или красоты, или чего-то другого, во что голод, банальный физический голод, превращается в символическом плане осмысленный в тоску по какому-то знанию, в тоску по неведомым землям. Все эти высокие порывы можно редуцировать, свести к чему-то более приземленному. Так вот, когда ты находишь это приземленное, ты его формулируешь одним словом. Он ищет правды или он ищет удовольствие. Станиславский назвал это зерном. И все зазернились и пошли молоть эту мельницу, и эта мука зачастую выродилась в нечто схоластическое, что утратило силу. Почему? Мы все заканчивали ГИТИСы, Щукина, я ГИТИС, мои коллеги щукинцы, щепкинцы, мхатовцы. А почему так мало великих актеров, если система якобы должна работать? А потому что не все можно сделать только системой. Но мы каждый упрямо пытаемся создать свою. Я вот стал выступать с мастер-классами, именно мне говорят, а научите других сторителлингу, это сейчас носит такое практическое название. То есть, чтобы мог выйти человек и в бизнес-школе защитить в бизнес-переговорах свой проект зажигательным рассказом о нем. Я говорю, ребят, вы понимаете, что это немножко профанация? Потому что можно, конечно, я могу вам показать метод 10 предметов, как научиться импровизировать, выделяя из окружающего вас мира сначала 10 незначимых для вас пунктов, а просто случайно произнесенных, выложенных вами на бумагу, из того, что замечает ваше бессознательное. Потом вы выбираете из этого, что вам нравится, затем вы начинаете с этим манипулировать, и у вас получается почти искренняя речь. Но это все равно для всех других будет от лукавого. Потому что у меня это получается по природе, которую никто не знает. Некая загадка. Да, или так мама с папой. Я, естественно, хочу создать систему, потому что продается только система, к сожалению. Если мы говорим сейчас про искусство, то искусство все меньше нужно людям, все больше нужен продукт, который можно продать. Вы сами знаете, это пошлость нашего времени, это пошлость посткапитализма, и всему этому можно давать отвлеченные понятия. Но главное по-настоящему, чему-то ты можешь научиться, чему-то нет. Вот главное, если ты что-то умеешь, делать других людей более радостными. Я ведь не очень хорошо рисую, хотя рисую, но я наслаждаюсь, когда мне кто-то показывает живопись, и мне самому не надо быть художником. Я готов просто стоять у Мадонны Рафаэля часами, слышать, чувствовать, что мне говорит через века художник, через краску. И точно так же я хочу, чтобы у искусства оставалось, особенно если это мы будем говорить в день театра, одна прерогатива – не всегда быть утилитарным, а позволить ему все-таки оставаться непознанным и все-таки искушающим от слова «искус» и дающим красоту тем, кто на это смотрит.
Великолепно сказано. И позволю себе добавить, когда вы говорили «правда и красота», тут же пришла на ум цитата Антона Павловича Чехова «Правда и красота всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на Земле». Дмитрий Анатольевич, большое спасибо за эту беседу.
И вам также спасибо. Если вы заметили, я включился перед вами в хорошем смысле в игру и начал почти стендапить, потому что когда у меня исчезает прозаическая речь, то это я уже включился. Кстати, друзья, которые знают меня в жизни и видят первый раз на сцене, говорят, а мы тебя не узнали. То есть я принципиально другой. Я в жизни мягкий, там, застенчивый, очень неуверенный в себе могу быть, часто такой интеллигентишка. На сцене совершенно другой. Вот это говорит о том. Так что вам спасибо, вы меня включили.
О театральном искусстве нам поведал мастер импровизации Дмитрий Минчонок.
Интервью на радио «Спутник».